Часть первая. Неправильный рыцарь. Глава первая. Осень — это очень красиво. Я лежал на гладкой каменной плите и смотрел в небо. Над куполом бушевала буря, солнце было мелким и багровым, потому что песок шел стеной. Поселенцам сейчас очень тяжело. У них и уровень радиации поднялся, и песок проползает в любую щель, потому что он тонкий, как пыль, дисперсный. «Тики, Тики!» Я повернул голову, хоть и знал, кто это. Только Дайка называет меня «Тики, Тики» с первого класса. Вначале это была дразнилка, а сейчас, по-моему, уже нет. «Ты на что смотришь?» «На корабль», — соврал я. Корабль в небе и впрямь был. Наверное, рудовоз со второго порта. Он пер через бурю, пока еще на плазменниках. И за ним слался оранжевый шлейф с протуберанцами вторичных разрядов. Ничего красивого. Буря сама по себе гораздо интереснее. «Красивый корабль», — изрекла Дайка. И вытянулась рядом со мной, так что пришлось подвинуться. На ней был новый купальник, полный как у взрослой. Фу ты ну ты. «Я бы хотела быть пилотом». «Ага», — сказал я. «Замороженной ледышкой ты была бы». Дайка какое-то время помолчала, а потом сказала. «А какая разница? Ты тоже пилотом не станешь». «Захочу, стану», — ответил я. Дайка мне мешала, она слишком настырно возилась рядом и никак не хотела понять, что мне сейчас никто не нужен, совсем никто. «Знаешь, сколько стоит выучиться на пилота?» «Много. Ты никогда столько не заработаешь». «Повезет, заработаю», — не выдержал я. «А вот ты точно никак не сможешь стать пилотом. У тебя нет игр-хромосомы. Тебя в гипере можно только как груз возить, замороженную, с льдинками на глазах». Дайка вскочила и молча ушла. Зря я с ней так, конечно. Она больше мальчишек о космосе мечтает. Вот только у нее и впрямь нет игр-хромосомы, а значит, когда космический корабль войдет в гиперпространство, она умрет. Если не будет лежать в анабиозе, конечно, с льдинками на глазах. Да чем я про эти льдинки ляпнул? Нет там никаких льдинок, нас же учили. Всю воду из тела удаляют, точнее, связывают с глицерином и каким-то полимером. «Дайка!» — крикнул я, привстав на локтях. «Дайка!» Но она шла, не оборачиваясь. Тогда я снова растянулся на каменной плите и посмотрел на исчезающий след корабля. Гиперпространственный канал, через который корабли летают между звездами, у нас близко. Через час корабль в него нырнет и повезет руду на промышленную планету. А потом, может быть, к другим интересным мирам. Конечно, никогда мне столько не заработать, чтобы выучиться на пилот. Если я и смогу полететь в космос, то только частью компьютера. Мозгами в бутылке, как это презрительно называют. Только ведь все равно так тоже летают. И иногда потом зарабатывают достаточно, чтобы стать настоящим пилотом. Я повернулся и бросил подвернувшимся камешком в плечо Глеба, который загорал неподалеку. Он меня и приволок на речку, потому что считает осенний загар самым здоровым и правильным. Глеб поднял голову с полотенца и вопросительно посмотрел на меня. То ли вообще мой разговор с Дайкой не слышал, то ли не придал ему значения. Я объяснил ему, что собираюсь сделать. Глеб сказал, что я кретин. Что подключение к компьютеру в режиме расчетного модуля выжигает нейроны, гасит волю и отупляет. Что проще пойти в дом прощаний, хоть какая-то польза государству. Тут он заткнулся, потому что вспомнил про моих родителей. Но я не обиделся. Только ответил, что многие великие пилоты начинали с того, что летали на кораблях модулями. Надо лишь вовремя уволиться, и все. И если уж рисковать, то именно в нашем возрасте, пока мозг пластичен и еще развивается, тогда все компенсируется. Глеб снова сказал, что я кретин, и вытянулся под тусклым оранжевым солнцем. Я тоже замолчал и лежал, глядя в небо. У нас оно оранжевое, даже когда тихий сезон. На Земле и Авалоне голубое, а бывает еще зеленое, темно-синее и желтое. И облака не обязательно состоят из песка, могут и из водяных паров. Только если остаться на карьере, то этого не увидишь. Я вдруг понял, что все очень просто, что никакого выхода у меня нет. Не могу я здесь жить, не хочу и не буду. Социальный чиновник нашего квартала была женщиной. Может быть, поэтому она так на меня уставилась, когда я объяснил, что хочу наняться на корабль расчетным модулем. И смотрела очень долго, будто ожидала, что я покраснею, отведу взгляд и заберу со стола документы. Но я сидел и ждал, так что ей пришлось открыть папку. С документами все было в порядке. Выкуп государству за право работы в космосе я мог уплатить своим паем, на жизнеобеспечение и квартиры, которые родители переписали на меня. 3 комнаты по 8 квадратных метров, кухня и санитарный блок. Мои родители когда-то и впрямь хорошо зарабатывали. Обязательный образовательный минимум я получил. Соседи по дому написали мне очень хорошие рекомендации, наверное, рассчитывали поделить квартиру между собой. «Тикерей», — негромко сказала чиновница, — «работа расчетным модулем — это самоубийство. Ты это понимаешь?» «Да». Я заранее решил, что спорить не буду, и объяснять ничего тоже. «Ты будешь лежать в коме, а твой мозг прокручивать потоки информации». Она завела глаза в потолок, будто ей самой воткнули в нейрошунт кабель с потоком информации. Ты будешь взрослеть, потом стареть, просыпаться на несколько дней раз в месяц, а твое тело старится. Понимаешь? Это словно прожить не 100 лет, как все люди, а в 20 раз меньше. Представляешь, Тикерей? Тебе осталось жить 5 лет. Я поработаю 5 или 10, потом уволюсь и выучусь на пилота, сказал я. Да не уволишься ты, чиновница в сердцах шлепнула папкой об стол. Тебе этого уже не захочется. Твои мозги разучатся чего-то хотеть. «Посмотрим», — ответил я. «Я ничего не подпишу, Тикерей», — заявила чиновница. «Забирай свои документы и отправляйся в школу. Твои родители так о тебе позаботились, а ты...» «Вы не имеете права не подписывать», — сказал я. «Вы сами это прекрасно знаете. Если я выйду без подписи, то пойду в городскую социальную службу и подам на вас жалобу за необоснованный отказ в выдаче разрешения. У вас снимут пай жизнеобеспечения за 1/2 или за год. Нельзя нарушать закон». Лицо женщины пошло красными пятнами. Она ведь и впрямь думала, что знает, как мне лучше. «Подготовился?» — поинтересовалась она. «Конечно, я всегда готовлюсь». Чиновница снова раскрыла папку и стала подписывать бумаги. Чирк, чирк, чирк. «Восьмой кабинет, там поставят печать и снимут копию», — сухо сказала она, возвращая бумаги. «Спасибо», — поблагодарил я. «Счастливых 5 лет!» «Мозги в бутылке», — ядовито прошепела она. Я не обиделся. Может быть, когда-то, как и Дайка, она сама мечтала летать в космос. Конечно, на нашу планету не летают интересные космические корабли. Ну что у нас делать богатым туристам или военным? Раз в 1/2 года заходит пассажирский лайнер, который следует до самой Земли. Но у него экипаж наверняка укомплектован. Зато грузовики ходят каждый день. А на каждом грузовике, даже самом маленьком, должно быть 10-12 расчетных модулей, помимо основного экипажа. Так что я взял немного денег и остатки того, что выдали родителям, и свои капиталы, и даже набор антикварных монет, оставшийся от дедушки. Он на самом деле мало чего стоил, но монеты имели хождение. И отправился в космопорт. Вначале подземкой, из жилого купола в технический, оттуда автобусом, через открытое пространство. Никто не обращал на меня внимания, может быть, думали, что я еду к родителям, работающим где-нибудь в порту. Когда автобус остановился у гостиницы, я расплатился и вышел. У нас на карьере нет своего космофлота, нет и никаких агентов по найму. У нас на карьере нет своего космофлота, нет и каких-то агентов по найму. Поэтому, когда капитанам кораблей нужны расчетные модули, они просто идут в бар при космопорте и там ждут за кружкой пива. Я это слышал от взрослых, видел в новостях и теперь хотел попытать удачи сам. Бар оказался вовсе не таким роскошным, каким выглядел по ТВ. То есть да, там была и стена с автографами знаменитых пилотов, и кусок обшивки боевого корабля Империи, и стойка с инопланетными напитками, которые стоили совершенно безумных денег. Только все это было какое-то маленькое, и народу в баре оказалось 10 человек. А я-то думал, что бар будет огромный, не меньше спортивного зала в школе. В полутьме, сквозь которую плыли красивые голографические мароки, я прошел к стойке. Глянул на цены и обомлел. Стакан лимонада здесь стоил дороже, чем 2-литровая бутыль в магазине. Но деваться было некуда. Я достал самую крупную купюру из тех, что у меня были, купил кружку имбирного пива, забрал сдачу и забрался на высокий крутящийся стул. Бармен, совсем молодой парень, с радионасадкой в шунте, с любопытством разглядывал меня. Потом покосился на кофеварку, та зашипела и выдала ему чашку одуряющего пахнущего кофе. «Извините, здесь есть капитаны кораблей?» — спросил я. «А?» — сказал бармен. «А, как же я не понял сразу. «Нет, парень. В порту сейчас всего два рудовоза, и один уже в предстартом отсчете. Скоро взлетает. Через пару минут ты услышишь. Если хочешь, я выведу картинку». «Что, я старта не видел? А как мне найти второго капитана? Хочешь наняться в расчетные модули?» Он не стал говорить про мозги в бутылке, и поэтому сразу мне понравился. «А как вы узнали?» Бармен усмехнулся. «Что еще может делать подросток в этом баре? Пить имбирное пиво, которое стоит больше, чем обед в городском кафе? Тебе не капитан нужен, дружок. Капитаны нанимают настоящих космонавтов. Модулями занимается старпом. Расчетные модули тоже члены экипажа». «Да, примерно как моя кофеварка. Хочешь кофе? Я угощаю». Кофе мне не хотелось, но я покачал головой. Парень посмотрел на меня, потом пожал плечами. «На мозги капать не стану, они тебе еще понадобятся. Какой у тебя нейрошунт?» «Креатив гигабит». Кажется, он удивился. «Да, неплохо. И все документы ты собрал, и родители подписали разрешение». «Родители воспользовались конституционным правом неделю назад». «Ясно», — он оставил чашку. «Вон там, в углу, под железякой, к прославленному сегменту брони имперского крейсера, у него никакого уважения не было». «Ну?» — спросил я. «Мужик, который хлещет водку, старпом второго грузовоза. Оставь ему выпивку, так положено, и предложи свои услуги». Я сразу покосился на прейскурант, но бармен вдруг накрыл его рукой. «От кофе ты отказался, так что просто махни мне рукой, я подам». «Спасибо», — пробормотал я. «Цены на спиртное я успел заметить. Если бы пришлось платить, то меня бы не хватило даже на обратную дорогу». «За такое не благодарят. Если уверен, что прав, то иди». «Спасибо», — упрямо повторил я. Бар вдруг мягко толкнуло. Сквозь затемненные окна пробилось красное сияние. Старпом за угловым столиком поднял рюмку, будто чокаясь с кем-то невидимым, и залпом выпил. «С перегрузом пошел, на маршевых», — заметил бармен. «Ладно, решай, парень». Я соскочил со стула и пошел к старпому. Мне не то чтобы было страшно. В конце концов, я готов был ездить сюда каждый день, но не станет же добрый бармен помогать мне каждый раз. Очень не хотелось упустить такую удачу. Старпом поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Перед ним стояла почти пустая бутылка, папа никогда бы столько не выпил. А космонавт даже не оказался пьяным. Ему было лет 40, и ничего особенного во внешности не было. Ни шрамов, ни космического загара, ни искусственных органов. «Добрый вечер», — сказал я, — «разрешите вас угостить?» Некоторое время старпом молчал, потом пожал плечами. «Угощай». Я махнул бармену рукой, и тот с совершенно серьезным, непроницаемым лицом кивнул в ответ. Поставил на гиберподнос две полные рюмки и отправил его через зал. Маленький гравиратор подноса мигал оранжевым, видно, разрядился. Но поднос долетел до столика благополучно. Даже увернулся от руки какого-то типа, который с хохотом потянулся за рюмкой. Только когда я снял обе рюмки, я сообразил, что мне тоже придется пить. Раньше я пробовал лишь хмельное пиво и шампанское, но шампанское так давно, что даже не помню, а пиво мне понравилось. «Сильно тряхнуло при старте, не находишь?» — сказал вдруг старпом. Я вспомнил слова бармена и ответил. «На маршевых пошел с перегрузом». «А ты не дурак, мальчик», — удовлетворенно заметил старпом. «Давай, за удачный гипер». Он выпил залпом, даже не поморщившись. Я вспомнил, как пил водку отец. Задержал дыхание и одним глотком влил ее в себя. И тут же торопливо запил имбирным пивом. Получилось совсем неплохо. Нос защекотал резким запахом, и в глотке стало горячо. А так нормально.
«Угу», — сказал старпом. «Ладно, теперь говори, что тебе нужно».
«Я хотел бы предложить свои услуги в качестве расчетного модуля», — выпалил я.
«Какой шунт?»
«Креатив гигабит».
«На потоковый режим тестировался?»
«84,5».
Старпом почесал подбородок. Плеснул себе водки, потом покосился на меня. Я кивнул, и он налил половину рюмки и мне. «У тебя есть разрешение?»
«Да».
Я полез в карман, но космонавт покачал головой. «Не сейчас. Все схвачено, все улажено, все разрешения. Верю. Зачем оно тебе?»
«Я не хочу здесь жить», — честно ответил я.
«Если бы ты сказал, что жить без космоса не можешь, Я бы тебе всыпал ремня, непонятно выразился Старпом. Но здесь жить... Да, я бы тоже не хотел. Ты хоть представляешь себе, что такое расчетный модуль? Это подключение мозга в режиме потоковой обработки данных, позволяющее осуществлять навигацию в гиперпространстве, отчеканил я. Поскольку быстродействие электронных вычислительных систем падает прямо пропорционально скорости корабля при превышении константы S. Единственным методом навигации в гиперканале является использование возможностей человеческого мозга.
«Думать при этом ты не сможешь», — объяснил Старпом. «Ты даже помнить ничего не будешь. Воткнули тебе шун, ты отключился. Потом ожил, уже после посадки. Немного болит голова, и кажется, будто прошла минута. Только борода выросла. Впрочем, какая у тебя борода? Ну и... Что ж в этом хорошего?»
«Я не хочу здесь жить», — упрямо повторил я, раз уж этот довод Старпому понравился.
«Оплата расчетных модулей прогрессивная, и за 5 лет реального времени ты можешь скопить сумму, достаточную для поступления в космошколу», — продолжал Старпом. «Тем более по возрасту ты вполне им сгодишься. Но есть такая беда. Работа в потоковом режиме нарушает процессы мотивации и целеполагания. Ты не захочешь куда-то уходить, понимаешь?»
«Захочу».
«Только 2% лиц, работавших расчетными модулями, уходят после истечения стандартного 5-летнего контракта. Около процента прерывает контракт досрочно. Все остальные работают до смерти. Я рискну».
«Рисковый ты парень». Старпом поднял рюмку и выпил. Я подумал и последовал его примеру. Во второй раз почему-то получилось хуже. Я закашлялся, и Старпом похлопал меня по спине. «Возьмите меня, пожалуйста», — попросил я, отдышавшись. «Я ведь все равно наймусь. Не к вам, да к кому-нибудь другому».
Старпом поднялся. В его бутылке еще немного оставалось, но он будто внимания не обратил. «Космонавты, они все чертовски богатые. Пошли». Когда мы выходили, я подмигнул бармену. Тот улыбнулся и развел руками. Будто не слишком меня одобряет, но признает мое право решать. Очень хороший человек. Наверное, потому, что в космопорте работает. Через красивый вестибюль гостиницы мы прошли к лифтам. Охраннику Старпом молча показал свой галактический паспорт, и тот не сказал ни слова. Рядом с лифтами был еще один маленький бар, даже не отделенный стеной. Там сидело человек 5 девушек, все очень красивые, разные, азиатка, негритянка, беленькие. Они очень медленно пили кофе. Азиатка что-то сказала подругам, глядя на нас, те захохотали.
«Цыц, груз!» — рякнул Старпом багровее.
Девушки захохотали еще сильнее. Я косился на них, пока мы поднимали в стеклянной шахте лифта на верхние этажи.
«Вначале посмотрим, что скажет доктор», — сообщил Старпом. «Вашей медицине я не верю».
«Ага», — согласился я. «У нас хорошая медицина, но отсталая». Вслед за Старпому я вошел в одну из дверей, это был гостиничный номер. Совершенно роскошный, в нем была видеостена, по которой шел какой-то исторический фильм. В кресле напротив стены развалился тощий высокий мужчина, держащий в руке тонкий бокал с каким-то напитком. Бокал очень походил на него, и я улыбнулся. Вообще все складывалось здорово.
«Антон», — подталкивая меня вперед, — сказал Старпом, — «посмотри, парня. Хочет пойти с нами расчетным модулем». Мужчина обернулся, отставил бокал и сказал: «Идиоты молодеют. Ты ему хоть объяснил, что такое быть в потоковой системе?»
«Объяснил. Да он и сам все прекрасно понимает».
Старпом ухмыльнулся.
«Даже заметил, что Аризона стартовала на маршевых».
Антон покосился на стену, и та погасла, а свет в комнате стал ярче. Я заметил, что в номере окна тоже сделаны непрозрачными, как в баре. Наверное, космонавтам так не нравится смотреть на нашу планету, что они затемняют все окна. «Раздевайся», — велел он.
«Совсем?» — спросил я.
«Нет, сапоги можешь оставить». Он, конечно, иронизировал. Кто же носит сапоги в куполе? Я разделся догола, сложив одежду на стуле, который мне подвинул Старпом.
«Какой у тебя шунт?» — спросил Антон. «Нейрон?»
«Какие все-таки молодцы были мои родители. У нас в классе почти все с нейронами. Гадкая штука. Я сказал, что у меня креатив».
«Серьезный парень», — согласился Антон, доставая маленький чемоданчик. «Становись вот тут». Я послушно встал, развел руки, как он велел. Антон извлек из чемоданчика шнур, предупредил: «Сейчас закружится голова». Голова у меня и так кружилась, но я этого не сказал.
Корабельный врач. Антон точно был корабельным врачом. Подключил к нейрошуту шнур, потом разложил и установил передо мной сканер на три ноги. «Нервы крепкие?» – спросил он. «Угу, это хорошо». Видеостена снова заработала, только теперь на ней был я. Сканер тихонько зажужжал, покачивая детекторной головкой. Изображение на стене стало меняться. Вначале с меня будто содрали кожу. Я даже скосил глаза, чтобы убедиться, что она на месте. Вокруг моего изображения замигали какие-то надписи и цифры. Не на лингве, на незнакомом языке.
«Питаешься хорошо?» – спросил Антон.
«Ага».
«Хрен там хорошо. Ладно, тебе не мешки таскать». Теперь с моего изображения содрали все мышцы. Остались кости и все внутренние органы.
Я зажмурился, чувствуя, как подкатывается тошнота.
«Желудок часто болит?» – спросил врач.
«Нет, никогда не болит.
Зачем врать-то? Видно же».
«Павел, ты что, водкой его поил?»
«Как принято, выпили по рюмке».
«Экипаж кретинов. Мальчик, у тебя были положительные мутации?»
«Ага. Набор инферно».
Глаз я так и не открыл, но слушал, как Антон объясняет Старпому. «Видишь, увеличены органы иммунной системы. Почки модифицированы для вывода нуклидов. Защищены щитовидка и тестикулы.
Мальчик может неплохо держать радиацию».
«Ну, и обычные мелочи. Аппендикс полностью заполнен лимфоидной тканью. Усилено сердце».
«Слушай, Антон, меня сейчас стошнит. Избавь меня от зрелища освежеванного ребенка».
«Да как скажешь».
Я снова открыл глаза и посмотрел на собственный скелет. Скелет был даже симпатичный, только какой-то очень уж жалкий.
«Руку ломал?» – спросил врач.
«Правую», – признался я. В моей медицинской карте даже записи об этом не было, и я надеялся, что никто и не узнает.
«Ничего, неплохо срослось», — милостиво согласился Антон. Достал ручной детектор, подошел и, уже глядя на экран, стал водить по мне датчиком. «Пойдет?» — поинтересовался Старпом. Он сидел в покинутом Антоном кресле, флегматично допивал напиток из его стакана и курил сигарету.
«Соматика приличная», — признал Антон. «Сейчас проверим шунт на поток. Ты в туалет давно ходил, парень?»
«А?» – не понял я. Антон поморщился. «Ладно, может, и пронесет».
«Ох, пронесет!» – весело подтвердил Старпом. Антон крепко взял меня под мышки, приподнял и посоветовал.
«Держись». Наверное, команду он отдал по своему шунту, потому что отключился я мгновенно. А когда через мгновение пришел в себя, голова болела, а руки слегка подергивались. Антон все так же крепко держал меня на весу. Ноги у меня были мокрые, по полу елозила черепашка киберуборщица, временами натыкаясь на ступни. Я обмочился.
«Иди в душ, вон та дверь», — велел Антон. «Вымойся и одевайся». Он морщился, но вроде бы не злился. Я схватил одежду и бросился в ванную.
Красный как рак, понимающий, что все кончено. Хорош расчетный модуль, у которого сфинктеры не держат. Вливая себя из душа, я мрачно думал, что стоит сразу уйти, даже не возвращаясь в комнату. Но я все-таки вернулся. Антон снова сидел в своем кресле, чемоданчик был собран, по стене шли замысловатые цветные узоры. Старпом курил. Пол был чистый и сухой.
«Простите», — пробормотал я.
«Да я сам виноват», — неожиданно ответил Антон. «Слишком долго тебя гонял в потоке».
«Долго?» — не понял я.
«Четверть часа». Уж больно любопытные показатели были. У тебя не 84,5, как в аттестате, парень. У тебя 90,7. Великолепный показатель. С таким берут и в военный флот, на пилотажно-капитанский.
Старпом, похоже, понял мой страх.
«Да принят ты, принят», — сказал он. «Если и впрямь хочешь, то мы тебя возьмем в расчетные модули».
«Хотя я бы посоветовал поберечь мозги», — заметил Антон.
«Понимаешь, приятель, лобные доли мозга не любят потокового режима. Они, как бы это сказать, засыпают, начинают лениться со всеми вытекающими». Он вдруг захохотал, я понял причину и снова покраснел.
«В общем, я бы тебе не советовал», — уже серьезно продолжил Антон.
«Честно. Но если ты настаиваешь, возьмем с удовольствием. У нас и так нехватка модулей».
«Я готов». «Тебе нужно уладить какие-то дела?» – спросил Старпом.
«Да, наверное. Я же не знал, что все решится так быстро».
«Тогда приходи завтра утром.
Старт будет вечером. Впрочем, тебе это без разницы. Я закивал, пятясь к двери.
«Подожди», — вдруг велел Антон. «Хочу объяснить тебе еще одну вещь, мальчик. Сейчас мы разговариваем с тобой, и нам это приятно, потому что ты умный, славный паренек, который вполне мог бы стать нашим коллегой, настоящим коллегой. Но если ты станешь расчетным модулем, все изменится. Мы будем относиться к тебе совсем по-другому. Даже когда после первого рейса ты выйдешь посмотреть на инопланетный порт, еще веселый, любопытный и настоящий. Но мы больше не будем с тобой болтать, шутить и улыбаться. Потому что видели десятки и сотни таких, как ты. Поначалу умных, славных, хороших. Если относиться к вам как к людям, после того, как вы стали в поток, то никаких нервов не хватит». Меня словно отхлестали по щекам. Я сглотнул какой-то комок, потому что мне нравился и Старпом, и даже этот ехидный, извительный врач. А сейчас они смотрели на меня очень серьезно и... словно я на родителей, когда они рассказали мне про дом прощаний. «Как член экипажа и совладелец корабля, имеющий в нем свой пай, я очень хочу взять тебя в расчетную команду», — сказал Старпом, откашлившись. «А вот как человек, у которого свои пацаны подрастают, я бы тебе не советовал приходить». «Я приду», — прошептал я. «Вот, возьми». Старпом подошел ко мне, протянул несколько сколотых листов. «Это наш контракт приема на работу в качестве расчетного модуля. Контракт стандартный, один в один рекомендованный гильдией. Но ты все-таки его изучи как следует. Дальше тебе решать». Я схватил листки и выскочил за дверь. Голова гудела, немножко чесалась кожа над ухом вокруг шунта. Это от волнения. А еще мне было не по себе от того, что и Старпом, и врач говорили чистую правду. От того, что они были хорошие люди. И от того, что я собирался их всех обмануть.